Вы слушаете радио «Северска». В эфире передача «Будем здоровы». В студии Лена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здравствуйте. Сегодня, уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Андрей Сергеевич Медведев. Врач-хирург, онколог, флеболог, главный врач клиники внимательной медицины. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Здравствуйте. Здравствуйте вы, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы продолжаем вторую часть нашей беседы.
Андрей Сергеевич, вы заметно разгружаете компьютерный томограф, который находится в нашей клинической больнице.
Основная задача, которую мы перед собой ставим, которая стоит вообще перед здравоохранением всех форм собственности, это обеспечение здоровья наших пациентов, сохранение этого здоровья. Поэтому, безусловно, мы считаем, что мы, во-первых, разгружаем наших специалистов, даем возможность им работать больше со стационарной медицинской помощью. То есть это пациентов, которые лежат в самой клинической больнице, это хирургического профиля пациента, это пациенты, которые поступают по скорой помощи, ну и пациенты, безусловно, которые с терапевтического больничного городка доставляются. А мы разгружаем их тем, что забираем пациента, планируем, по крайней мере, и дальше это забирать. Сейчас уже такой поток пошел, первые шаги мы делаем, именно амбулаторного звена, которые с поликлиники будут получать максимально качественное обследование, тем самым своевременно будет ставиться диагноз, ну и дальше будет уже грамотно назначено лечение.
Андрей Сергеевич, вот вы не останавливаетесь на достигнутом. У вас появляются новые специалисты. Вопрос задавали наши радиослушатели. Гастроэнтерологи у вас будут или уже есть?
Мы работаем над этим. Очень тщательно мониторим спрос. То есть, если такой пациент появляется раз в месяц, понятно, сложно привлечь специалиста, который будет исключительно заниматься гастроэнтерологией. Но если такой спрос постепенно-постепенно начинает расти, нам проще. Мы тогда выходим с врачами, ведем переговоры. Не каждый готов на это. Тем не менее, мы убеждаем, находим варианты и такие приемы начинаем открывать. Раз в месяц, там, раз в две недели. Ну, то есть, если есть потребность больше, соответственно, мы дальше это делаем больше. Некоторые вопросы этой гастроэнтерологии могут перекрываться как хирургом, потому что, ну, вот, допустим, начиная, опять же, свои первые шаги в профессии, я работал с командой Георгия Кирилловича Жирова и с ним. Хирургическая гастроэнтерология, там это основное направление было научной деятельности Георгия Кирилловича. Хирургическая гастроэнтерология, она была очень тесно переплетена с терапевтической, потому что что такое хирургия? Это терапия, доведенная до отчаяния, как мы всегда шутили. Когда уже не смогли выйти таблетками, тогда применяли скальпель. Но пробовать-то всегда начинали с, так скажем, с медикаментозного лечения. И многие операции теперь имеют только историческое значение, потому что современные препараты, слава богу, избавили нас от необходимости делать вообще эти операции. Поэтому хирург частично может перекрыть эти направления. Также частично направление гастроэнтерологии может перекрыть и терапию на приеме, который тоже имеет возможность, он имеет соответствующие знания для лечения. А назначить современное качественное лечение язвенной болезни обязан каждый терапевт. Если необходимо провести диагностику или заподозрили наличие какого-то заболевания, диагностировать, выявить эту патологию, может и обязан как хирург, так и терапевт. Дальше он уже сориентирует, если такая необходимость есть, мы привлекаем гастроэнтеролога. Пока мы этот вопрос решаем, в настоящий момент также обсуждаем вопрос с инфекционистом. Таких пациентов было немного. Много, и мы инфекциониста к себе не привлекали, не занимались вопросом получения лицензии по инфекционным болезням. Сейчас мы стали об этом задумываться, потому что много пациентов пошло с папилломами, а что такое папилломы на теле? Приходит к дерматологу, приходит к хирургу, я как специалист, ну, склонен считать, что сначала необходимо подтвердить диагноз, вирус папилломы человека, потом пролечить вирусное заболевание, а потом уже удалять. Потому что, ну, порой мы удаляем одну папиллому, а на завтра человек приходит, ну, утрирую, конечно, на завтра, через месяц придет, у него их 10. И совершенно в неожиданных местах, где бы им не хотелось ему их видеть. И тогда объясняешь, что сначала-то нужно вирусом позаниматься, а потом уже внешними проявлениями этого вируса. Поэтому, ну, вот так и с гастроэнтерологом. Мы над этим думаем, работаем. Я думаю, что мы в ближайшие годы до этого, время даже в ближайшие до этого дорастем. И гастроэнтеролог у нас появится.
Андрей Сергеевич, вот вы говорили о том, что открываются новые отделения, появляется новая современная аппаратура, оборудование. Что помогает идти в ногу со временем? Личные связи?
Знаете, нет. Это вот тут личные связи как раз та история, которая вообще не работает никак. Потому что, ну, какие могут быть личные связи, когда человек... Я вот всю жизнь работаю в медицине. Родители мои... Как бы собственник клиники, человек, который вообще заложил эту идею, Александр Ильич Никитчук, как это семейный бизнес Анны Александровны, ну, они тоже врачи. По крайней мере, Александр Владимирович врач и врач-офтальмолог, начинал работать у нас, начинал работать офтальмологом в Северске. Дорос по карьерной лестнице до заместителя начальника медсанчасти при Мыслюке, потом работал в Томске. И именно то, что вот человек из, как бы родился в Северске, жил, и как бы родители его здесь сейчас живут, его родственники, это, наверное, основная идея-то и была, подхватить вот эту ситуацию со здравоохранением, когда подставить плечо и помочь жителям получить эту возможность сохранить здоровье, получить качественные медицинские услуги. В этом была и основная идея. Эта идеология, она подхвачена коллективом, прежде всего, единомышленниками. И, наверное, вот это и является основной идеей. Вот это наши основные связи есть, потому что мы собираемся между собой, разговариваем, что-то придумываем, где-то обсуждаем. Это реально времени 24/7 происходит, потому что бывает это и в полвторого ночи может происходить, когда какая-то гениальная мысль пришла в голову, а я вот что придумал. То есть, это вот происходит вот так. И здесь каких-то, наверное, особых связей нет. Постоянная работа над собой, работа над теми реалиями, в которых мы работаем, существуем, потому что правила игры меняются постоянно. Я вам честно скажу, каждый год мы приходим к новым правилам игры, и мы адаптируемся. Это и новое законодательство, это и новые вызовы, как та же коронавирусная инфекция, да и не только. Это новые диагностические, лечебные направления, которые появляются. Это новые политические реалии, которые мы видим в виде ограничений и так далее. Мы же тоже зависим, в том числе, от иностранных поставщиков. Поэтому все время что-то приходится применять, где-то думать, где-то искать варианты, где-то объяснять, идти договариваться, разговаривать. Но надо сказать, что в Северске вообще легко работать достаточно. Потому что все понимают, для чего. И когда мы занимались именно компьютерным томографом, установкой этого оборудования, проходили все этапы разрешительных этих моментов, то есть достаточно легко было на самом деле работать. Это огромное спасибо целому коллективу разных на самом деле организаций. Когда ты звонишь тоже медицинскую технику, говоришь, что нужно провести дозиметрию, и раз, и два, и три проводили, и выезжали, и для нас это новое направление, поэтому не все сразу получалось, но тем не менее, именно такое понимание, для чего это делается, что это делается не просто так, потому что кто-то захотел себе покрасить забор, а это оборудование, которое будет сохранять жизнь людям, то здесь, наверное, это и помогает, на самом деле, решать те задачи, которые перед нами стоят.
Мы беседуем в нашей студии, а за окном золотая осень, а значит, и близится период сезонных заболеваний. Возможно ли в вашей клинике поставить профилактические прививки, например, от гриппа? И ковид тоже никуда не ушел, вы об этом сегодня говорили.
В настоящий момент мы над этим вопросом работаем. Понимаете, наша клиника располагается в здании банка, точнее, банк теперь располагается в нашем здании, то есть это наше здание. Но тем не менее, то есть это разные потоки пациентов, очень сложно разделять эти потоки. Поэтому у нас сложность заключается в том, что в поликлиниках детских, мы с вами знаем, есть такое понятие, как день здорового ребенка. Когда приходят только здоровые дети. Понимаете? Во взрослых поликлиниках, я считаю, тоже надо такие дни проводить, когда приходит человек, допустим, на прием к онкологу, а рядом сидит к терапевту или к пульмонологу и кашляет. Как это будет выглядеть, когда один ослабленный пациент, или пациент к эндокринологу с диабетом. Поэтому мы в этом вопросе, конечно, работаем. И очень хорошо и важно, что именно диагностическое отделение мы поэтому расположили на первом этаже, где есть свой вход, и пациенты именно оттуда сейчас уже заходят, и, соответственно, минуя основной поток. Мы предполагали, на всякий случай, конечно, заложили такую возможность и приема носилочных пациентов, когда, если потребуется, мы сможем подставить плечо и клинической больнице в плане приема пациентов по скорой помощи. В плане прививок мы такие задачи перед собой не ставили до поры до времени, но почему? Потому что когда была необходимость массовых прививок, к нам обратилась администрация города, обратилась медсанчасть, и мы клинической больнице подставляли такое плечо, мы разворачивали прививочный пункт на своей базе, но он, сам процесс закупки прививок, снабжения этими прививками проходил централизованно через клиническую больницу. Потому что все-таки должен быть один координатор, который отвечает за эту деятельность, у которого есть персональная ответственность за напряженность прививочного иммунитета. И такая ответственность возложена на руководителя именно клинической больницы, потому что прикрепленное население прикреплено именно к ним. У нас нет своего прикрепленного населения. Мы в этом направлении не работаем. Соответственно, мы здесь пока воздерживаемся от работы именно в этом направлении. Но в плане педиатрии мы приняли решение все-таки получить лицензию на прививки, именно на вакцинацию. больше именно детского населения. Потому как потребность такая есть, приходят родители с ребятишками, задают такие вопросы, можно ли вот там такую прививку поставить, какой-то выбор. Во-вторых, много детей наблюдается у наших педиатров, ну и, соответственно, куда-то перенаправлять, просто ну, таких клиентов, пациентов неудобно. Вот для удобства наших самых маленьких пациентов мы приняли решение в ближайшие, я думаю, там месяц-полтора мы такую лицензию получим и это направление откроем у себя. По поводу прививок взрослых пациентов, ну, мы еще подумаем пока. Пока подумаем, посмотрим. Но пока вот приняли решение, все-таки лучше мы поможем медсанчасти, поможем даже бесплатно, то есть, ну, как бы подставим плечо, если такая необходимость будет. Мы готовы в этом году помогать.
Андрей Сергеевич, как врач, обладающий тремя специальностями, что бы порекомендовали людям для профилактики онкологических заболеваний и заболеваний вен, а точнее сосудистых заболеваний?
Ну, по поводу профилактики онкологических заболеваний, самое главное – следить за своим организмом. Мне кажется, знаете, и вот он дает всегда, почти всегда организм посылает нам определенные сигналы. И неважно, на самом деле, какая это болезнь, онкология или какая другая, мы просто, вот мужчинам, я объясняю так. Вы ездите на машине. Если где-то что-то застучало, вы начинаете смотреть, лезть, проверять, там, масло менять, я не знаю, там, диагностику проводить. Но если у вас где-то что-то заскрипело, сами вы никуда не идете. Во-первых, страшно. Самое основное в онкологии – это страх от онкологии. Люди боятся. Многие, знаете, приходят на УЗИ даже, или вот на компьютерную томографию, и говорят, обследование не успели пройти, спрашивают, доктор, а я жить буду? То есть это самый частый вопрос. Ну, конечно, будете. В чем вопрос-то? То есть человек боится. Ему легче жить в этой неизвестности, чем вот как бы найти причину. Потому что, ну, машину, ладно, ну, там сломалась, купил там новую, там, или, не знаю, починил, да, там какую-то деталь поменял. А свой организм страшно. Страшно. Во-вторых, много очень слухов, домыслов в этом направлении. Вот лучше не смотреть, лучше не знать, лучше туда не попадать. Там, или вот его там сделали операцию, там опухоль увидела воздух, там, или свет, все, и сразу человек там заболел, умер. Нет, на самом деле онкология сейчас это пока еще заболевание, которое находится на втором месте по смертности, но с огромным отрывом идет заболевание, которое связано с заболеваниями сосудов. Я сейчас про гипертоническую болезнь. Вот гипертоническая болезнь – это огромный перечень заболеваний, связанные именно с ней. И даже когда Минздрав, там, Международная организация здравоохранения мониторит смертность, она не выделяет отдельно смерть от гипертонии. Такой нет понятия. Есть смерть от сердечно-сосудистых заболеваний там, и так далее, и так далее. Почему? Потому что в настоящий момент, ну вот это невозможно просто таким образом показать, это вызовет просто культурный шок. Поэтому, когда ко мне пациент приходит, и мы диагностируем онкологию на ранней стадии, да мы радуемся. Мы абсолютно уверены, что у этого пациента все будет хорошо, мы с ним будем работать, пятилетняя выживаемость у него будет неплохая, мы понимаем, что качество жизни мы сможем сформировать. Если онкология выявлена на ранней стадии, то не просто пятилетняя выживаемость, а речь идет о полном выздоровлении. И у нас таких примеров достаточное количество, когда мы пациентов, в принципе, вылечили. И, к счастью, таких пациентов с каждым годом становится все больше и больше. Но если пациент приходит, и ему говорят, что у него гипертоническая болезнь, ну, то есть он как-то, ну, слава богу, это у всех. Что такое, у меня у папы, у мамы было. Так что такое гипертоническая болезнь? Гипертоническая болезнь – это заболевание, которое не просто связано с повышением артериального давления, это заболевание, которое приводит к изменениям стенки сосудистой. И именно изменение сосудистой стенки приводит к тому, что сосуды сначала… Сосуд не питается из крови, к сожалению. Наши сосуды питаются за счет других сосудов, которые микрососуды, которые проходят в стенке самих сосудов. Ну, вот такая тавтология, да, это так называемые сосуды вазовазором, сосуды сосудов. И если эти сосуды закрываются, сосудики наши становятся стеклянные. Что такое стеклянный сосуд? То есть сосуд, который не эластичен, он не растягивается, он не может реагировать на что-то. Он становится хрупкий. Я всегда привожу пациентам пример, рассказываю, наши советские мультики, это «Ну погоди», это такие мультики, как, господи, «Давайте жить дружно», когда мышки и кот, ну это, знаете, та история, когда в мультиках качают воду, и она по шлангу бежит, и она пробегает, такой как бы расширение. расширением, да, то есть это пульсовая, что такое вот это вот продвижение воды в виде расширения по шлангу, да, это пульсовая волна, то есть у нас в организме, у нас же недостаточные трубы, у нас в организме нет определенного постоянного давления. Поэтому, когда сердце сокращается, выбрасывается кровь, идет пульсовая волна, то есть пульсовая волна – это зона повышенного давления. И эта зона повышенного давления, когда доходит до вот этого хрустального, до стеклянного сосуда, где он хрупкий, происходит либо его полный разрыв, ну, что, к сожалению, как правило, приводит к инсультам там, и там, другим нехорошим состояниям, да? Но это крайнее значение. А в своем большинстве это приходит к микроразрывам. Когда сосуд полностью не разрывается, но возникает травма эндотелия, то есть травма внутренней поверхности сосуда. Он становится негладкий, получаются микроразрывы, там появляются тромбики, там потом начинаются рубцовые процессы, там растут те самые атеросклеротические бляшки, которые в дальнейшем вырастают. Но все-таки хочется вернуться к онкологии. Что такое онкология? Онкология – это сбой иммунитета, который происходит у нас в организме. Мы говорим много про экологию, мы говорим очень много про продукты питания. Да, безусловно, это имеет значение. Но основной всплеск онкологии, как большинство специалистов связывают на самом деле с появлением тех самых озоновых дыр. Потому что, вы помните, да, когда использовали холодильники, да, и так далее, там аэрозольные баллончики с фреоном, который разрушал аэрозоль, и благодаря этому, ну, огромные территории, как территория фактически всей Антарктиды, она сейчас находится в зоне именно вот этой озоновой дыры, когда солнечная радиация без какой-либо защиты естественным путем проникает на Землю и облучает, как бы, человека, все живое существо. Солнечная радиация – это основной механизм мутации клетки. То есть мы все вспоминаем биологию, которую учили, в советское время вообще этому большое внимание уделялось, когда рассказывали о том, что там зеленые клетки под влиянием солнечной радиации мутировали, и в этом заложена основная, как бы, механизм эволюции, вот в этих мутациях. Правильные мутации, они приживались, неправильные мутации, соответственно, отмирали. И вот что такое онкология? Это когда сбой в иммунитете приводит к тому, что неправильные мутации перестает организм сам уничтожать. И вот эта мутация, мутирующая клетка, она приживается в организме и начинает бесконтрольно размножаться и развиваться. Это рак. Соответственно, победить рак невозможно. Вот в принципе невозможно. Абсолютно нельзя отключить механизм клетки к мутации. Если мы отключим мутацию, мы отключим эволюцию. Человек тоже эволюционирует, и мы сейчас, пусть немного, но все-таки отличаемся от наших родителей. Они, в свою очередь, встречались своих родителей и так далее. Это и питание, это и те процессы эволюции человека, которые мы сейчас видим, под те вызовы современности, которые есть.
А почему онкология молодеет? Вот вы говорили про родителей, да, наши вот родители, допустим, есть люди, которым за 90 лет и никакой патологии подобной нет, а вот получается так, что некоторые дети уже заболевают подобным вот онкологией.
К сожалению, это было всегда. Еще раз скажу, помимо тех трех специальностей, которые вы перечислили, я еще имею специальность организации здравоохранения и общественного здоровья. Это не только руководитель, это не только главный врач. Это человек, который прежде всего занимается анализом заболеваемости, статистики заболеваемость и как бы имеет специализацию, позволяющую делать аналитические выводы о здоровье населения в целом. Специалисты все склонны считать, и это объективные цифры это доказывают, что онкологии не стало больше. Объясню, в что я вкладываю смысл. Всплеск онкологии, вот когда произошел, когда мы стали работать с радиацией. То есть появились зоны повышенного радиационного излучения. Да, действительно, это Чернобыльская, это техногенная катастрофа. Это так или иначе радиационный фон, который вырос не только по причине функционирования тех или иных предприятий. Разрабатывались определенные месторождения на территориях. Основная масса это людей подвержена именно радиационному излучению. Я еще раз говорю, это за счет тех дефектов озонового слоя, который сейчас есть на Земле, общий радиационный фон на планете вырос. Вот именно поэтому онкологии на тот период времени стало больше. Это, наверное, 20-30 лет назад примерно был основной пик. Сейчас это постепенное восстановление наблюдается, и ожидают ученые, что в 2036 году будет определенное снижение, и далее это снижение будет. Ну, то есть мы ожидаем, что все-таки стало четко понятно, что озоновый слой, он восстанавливается. И восстанавливается он неплохими темпами. Поэтому если человечество ничего нового не придумает для собственного уничтожения, то, в принципе, те меры, которые были предприняты, они достаточно.
Вы слушали радио «Сиверская». Прозвучала вторая часть передачи «Будем здоровы». У нас в гостях был Андрей Сергеевич Медведев, врач-хирург, онколог, флеболог, главный врач клиники внимательной медицины. Продолжение беседы в следующей передаче. Для вас работали журналист Елена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Всего вам доброго и будьте здоровы!